Николай Михайлович Карамзин, бедная Лиза. Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели, куда глаза глядят, по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу я новые приятные места или в старых новые красоты. Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Симонова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, который представляется глазам в образе величественного амфитеатра. Великолепная картина, особливо, когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его полыхают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах к небу возносящихся. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада. Там молодые пастухи, сидя под тенью дерев, поют простые, унылые песни. Подали густой зелени древних вязов блистает золотоглавый Данилов монастырь. Еще далее, почти на краю горизонта, синеют Воробьевы горы. И вдали село Коломенское с высоким дворцом своим. Часто прихожу я на сие место и почти всегда встречаю там весну. Туда же прихожу я и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустелого монастыря, между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий, там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времени. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего Отечества, печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы, и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях. Но чаще всего привлекает меня к стенам Симонова монастыря воспоминания о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах, я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби. В саженях в 70 от монастырской стены, подле березовой рощицы, стоит пустая хижина без дверей, без оконниц, без полу. Кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за 30 перед сим жила прекрасная, любезная Лиза со старушкой матерью своею. Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь, но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего, ибо и крестьянки любить умеют, день ото дня становилась все слабее и совсем не могла уже работать. Одна Лиза, которая осталась после смерти отца 15 лет, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь, ткала холсты, вязала чулки, весной рвала цветы, а летом брала ягоды и продавала их в Москве. Чувствительная добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо бьющемуся сердцу, называла божескою милостью, кормилицею, отрадою старости своей и молила Бога, чтобы он наградил ее за все, что она делает для матери. «Бог дал мне руки для того, чтобы работать», — говорила Лиза. «Ты вскормила меня своею грудью, ходила за мною, когда я была ребенком. Теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать. Слезы наши не оживят батюшки». Так прошло 2 года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами продавать их. Молодой человек, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» – спросил он с улыбкою. «Продаю», – отвечала она. «А что тебе за это надобно?» 5 копеек. «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля.
«Да для чего же?»
«А мне не надобно лишнего».
«Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь, то вот тебе 5 копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы. Хотел бы, чтобы ты рвала их только для меня».
Лиза отдала цветы, взяла 5 копеек, поклонилась и хотела идти. Но незнакомец остановил ее за руку. «Куда же ты пойдешь, девушка?»
«Домой».
«А где же твой дом?» Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Пришедши домой, она рассказала матери, что с нею случилось. «Хорошо ты сделала, что не взяла рубля. Может быть, это какой-нибудь дурной человек?»
«Ах, нет, матушка, я этого не думаю. У него такое доброе лицо».
На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела только в ту сторону, а потом в другую. Наступил вечер, надлежало уже возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владеет вами», — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем. На другой день в вечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!» Молодой незнакомец стоял под их окном.
«Что с тобой сделалось?» — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела.
«Ничего, матушка», — отвечала Лиза робким голосом. «Я только его увидела».
«Кого?»
«Того господина, который купил у меня цветы».
Старушка выглянула в окно.
Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным лицом, что она не могла думать ничего дурного, кроме хорошего.
«Здравствуй, добрая старушка», — сказал он. «Я очень устал. Нет ли у тебя свежего молока?»
Лиза побежала на погреб, принесла чистую кринку, покрытую чистым деревенским кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно. Но сама смотрела в землю.
Незнакомец выпил,
всякий догадается, что он после того благодарил Лизу и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем, добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении, о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности и прочее, и прочее. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были, нужно ли сказывать, где? И Лиза, робкая Лиза, посматривала изредка на молодого человека. «Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не будешь принуждена с нею расставаться. Я сам со временем могу заходить к вам».
Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно скрыть хотела. Щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер. Она смотрела на левый рукав свой и щипала его правой рукой.
Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый господин?» – спросила старушка. «Меня зовут Эрастом», – отвечал он.
«Эрастом», – тихонько повторила Лиза, – «Эрастом».
Она раз пять повторяла про себя сие имя, как будто стараясь затвердить его. Эраст простился с ними до свидания и пошел. Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст, был довольно богатый дворянин с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своих удовольствиях, искал их в светских забавах, но часто не находил, скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой же встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена, бывшие и небывшие, в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности вели дни свои. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», — думал он. И решился, по крайней мере, на время оставить большой свет. Но обратимся к Лизе. Наступила ночь. Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась. Просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы. Везде царствовала тишина, но скоро восходящее светило дня пробудило все творение. Рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела, подгорюнившись. «Ах, Лиза, Лиза, что с тобою сделалось?» Вдруг Лиза услышала шум весел, взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке Эраста. Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти и не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе, и мечты ее отчасти исполнились, ибо он взглянул на нее с видом ласковым и взял ее за руку. Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем, не могла отнять у него руки своей, не могла отвратиться, когда он приближился к ней. Ах, он поцеловал ее. Поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящей. «Милая Лиза, — сказал Эраст, — милая Лиза, я люблю тебя». И сии слова отозвались в глубине души ее, как небесная восхитительная музыка. Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость. И Эраст узнал, что он любим страстно, новым, чистым, открытым сердцем. Они сидели на траве, и так, что между ними оставалось немного места, смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу «люби меня», и 2 часа показались им мигом. Наконец Элиза вспомнила, что мать может об ней беспокоиться, надлежало расстаться. «Ах, Эраст, — сказала она, — всегда ли ты будешь любить меня?» «Всегда, милая Лиза, — отвечал он. — И ты можешь мне в этом дать клятву?» «Могу, любезная Лиза, могу. Нет, мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, я верю. Неужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть». «Нельзя, нельзя, милая Лиза. Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь. Ах, нет, Лиза, ей не надобно ничего сказывать. Но для чего же? Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое. Хорошо, надобно тебя послушаться. Хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее». Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день в вечеру видеться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видеться. Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в том расположении, в каком из нее вышла. «Ах, матушка, какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так не певали! Никогда солнце так не светило, не сияло! Никогда цветы так приятно не пахли!» Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно и в самом деле показалось ей отменно приятным. «Ах, как все хорошо у Господа Бога! Не могу наглядеться на дела Господни, не могу наглядеться на чистое небо и на землю, которая всякий год новой травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы Царь Небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет». А Лиза думала про себя: «Ах, я скорее забуду душу свою, нежели милого друга своего». После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись, тогда как Лизина мать ложилась спать. Виделись или на берегу реки, или в березовой роще, но чаще всего под тенью столетних дубов, сожжённых в 80 от хижины. Эраст восхищался своей пастушкою, так называл он Лизу, и, видя, сколь она его любит, казался сам себе любезнее Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной души питала его сердце. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою», — думал он. «Не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив». Безрассудный молодой человек, знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих? Таким образом, прошло несколько недель. Однажды в вечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но не так весела, и он испугался. Глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза, что с тобою сделалось?» «Ах, Эраст, я плакала! О чем? Что такое?» «Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни. Матушка хочет, чтобы я за него вышла».
«И ты соглашаешься?»
«Жестокий, как ты можешь об этом спрашивать? Но мне жаль матушки, она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться после смерти, если не выдаст меня еще при себе замуж».
Эраст целовал Лизу, говоря, что ее счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери он ее возьмет к себе в дом и будет жить с нею неразлучно в деревне, в дремучих лесах, как в раю.
«Однако же тебе нельзя быть моим мужем», — сказала Лиза тихим шепотом.
«Но почему же?»
«Потому что я крестьянка».
«Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего твоя душа. И Лиза будет всегда ближайшая к сердцу моему».
Она бросилась в его объятья,
и в сей час надлежало погибнуть непорочности.
Эраст чувствовал необычайные волнения крови своей. Никогда еще Лиза не казалась ему столь прелестную. Никогда ласки ее не трогали его так сильно. Никогда еще ее поцелуи не были столь пламенны. Она ничего не знала, ничего не подозревала и ничего не боялась. Мрак вечера питал желание. Ни одной звездочки не сияло в небе, никакой луч не мог осветить заблуждение. И раз чувствует в себе трепет, Лиза также, ничего не зная, не зная, что с нею делается. Ах, Лиза! Где же ангел-хранитель твой? Где твоя невинность? Свидания их после сего продолжались, но как все переменилось. Эраст не мог уже быть доволен одними прежними невинными ласками, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал большего и большего, и, наконец, желать не мог. А кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспламенял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он уже не мог гордиться и которые
не были новы для него. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно отдавшись ему, только им жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле, и в удовольствии его полагала она счастье свое. Иногда, прощаясь с нею, он говорил ей: «Завтра, Лиза, я не могу с тобою увидеться, мне встретилось важное дело». И при сих словах Лиза вздыхала. Наконец, 5 дней кряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве. В 6-й день он пришел с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза, мне нужно на несколько времени с тобой проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». Лиза покраснела и едва не упала в обморок. Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили друг другу. На другой день надлежало быть последнему свиданию. Лиза рыдала, Эраст плакал, оставил ее. Она упала, стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся далее, далее, далее. И, наконец, скрылся. Воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти. Она пришла в себя, и свет показался ей уныл и печален. Все приятности натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцем. «Ах, — думала она, — для чего я осталась в этой пустыне?» Но иногда, хотя редко, золотой луч надежды, утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, я буду счастлива по-прежнему, как все переменится». От сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. Таким образом прошло около 2 месяцев. В один день Лиза должна была идти в Москву, затем, чтобы купить розовой воды, которую мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета, и всей карете увидала она Эраста. «Ах!» – закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже было идти на крыльцо огромного дома, как вдруг почувствовал себя в Лизиных объятиях. Он побледнел, потом, не отвечая ни слова на ее восклицание, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза, обстоятельства переменились. Я помолвлен. Я должен жениться. Ты должна оставить меня в покое. И для собственного своего спокойствия ты должна оставить меня в покое. И для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот тебе 100 рублей, возьми их», — он положил деньги ей в карман. «Позволь мне поцеловать тебя в последний раз и поди домой». Прежде, нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора». «Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте и готов проклинать его. но язык мой не движется. Я смотрю на небо. Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию. Нет. Он и в самом деле был в армии. Но вместо того, чтобы сражаться с неприятелем, он играл в карты, проиграл почти все свое имение. Скоро заключился мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства – жениться на пожилой, богатой вдове, которая давно уже была влюблена в него. Он решился на это и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох свой Лизе на прощание. Лиза очутилась на улице. Он выгнал меня. Он любит другую. Я погибла. Вот мысли ее и чувства. В тот момент жестокий обморок прервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежащую на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза, встала с помощью сей доброй женщины, поблагодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить», — думала Лиза, — «нельзя жить». Она вышла из города. Потом вдруг увидала себя на берегу глубокого пруда, под тенью древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Потом увидела она дочь своего соседа, 15-летнюю девушку, идущую по дороге, окликнула ее, вынула из кармана деньги, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, отнеси эти деньги к матушке, они не краденые. Скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку. На что знать его имя? Скажи, что он изменил мне, попроси, чтобы она меня простила. Бог будет ее помощником. Поцелуй у нее руку, как я теперь твою целую. Скажи ей, скажи, что я...» И тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, побежала в деревню. Собрались люди, вытащили Лизу, но она уже была мертвая. Ее погребли близ пруда под мрачным дубом и поставили деревянный крест на ее могиле. «Тут часто сижу я в задумчивости. В глазах моих струится пруд, надо мною шумят деревья». Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела, глаза навек закрылись. Хижина опустела, в ней ныне воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец, там стонет бедная Лиза». Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могилке. Теперь, может быть, там они уже примирили.